Начало реформ Ивана Грозного. Февраля 27-го этого года царь в своих царских палатах перед отцом своим Макарием митрополитом и пред всем освященным собором сказал боярам своим особой важности речь. Летописец перечисляет по именам некоторых знатнейших бояр, а затем указывает, что царскую речь слушала вся боярская дума. Предметом речи были злоупотребления бояр. Царь говорил, что до его царского возрасту от них и от их людей детям боярским и крестьянам чинились силы и продажи и обиды великие в землях и в холопях и в иных обидных делях. И они бы вперед так не чинили, детям бы боярским и крестьянам от них и от их людей силы и продажи и обиды во всяких делях не было никоторые. А кто вперед кому учинит силу, или продажу, или обиду какую, и тем от меня, царя и великого князя, быти в опале и в казни». На это огульное обвинение дума ответила прилично и с достоинством. Бояре все просили, чтобы государь их пожаловал, сердце на них не держал. Они же хотят служить ему и добра хотеть, как служили и добра хотели его отцу и деду. А которые будут дети боярские и крестьяне, на них, на их людей, учнут бить и челом, о каких делех не буди. И государь бы их пожаловал, давал им с их людям, с теми детьми боярскими, сокрестьяны суд. Царь их этим пожаловал и заключил беседу словами: «По се время сердце на вас и в тех делех не держу, и опалы на вас ни на кого не положу, а вы бы впредь так не чинили». В тот же день такую же речь Грозный держал воеводам и княжатам, и боярским детям, и дворянам большим, то есть высшей московской придворной и административной среде. Это важное известие находится в малоизвестном летописце и издано не вполне исправно. По-видимому, событие 27 февраля 1549 года послужило поводом к составлению легенды о Земском соборе 1547 или 1550 года. Тогда будто бы царь на площади торжественно говорил всему народу покаянную речь и обещал ему правосудие, как находим у Карамзина в истории государства российского. А на следующий день, 28 февраля, состоялся в присутствии царя и митрополита приговор Боярской думы, бывший в тесной связи с царскими речами предшествующего дня. Царь с боярами уложил, что во всех городах московские земли наместникам детей боярских не судите ни в чем, а притч душегубства и татьбы и разбоя с поличным. Да и грамоты свои жаловальные послал во все города детям боярским. Именно об этих своих мерах Грозный говорил высшему духовенству на церковном соборе, так называемом «Стоглавом», в начале 1551 года: «В предыдущее лето бил вам челом и с бояры своими о своем согрешении, а бояре также, и вы нас в наших винах благословили и простили. А яс, по вашему благословению, бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил. Да им же заповедал со всеми христианы царствие своего в прежних во всяких делех помириться на срок. И бояре мои, все приказные люди и кормленщики, со всеми землями помирились во всяких делех. Да благословился есми у вас тогда же судебник, исправите по старине и утвердите, чтобы суд был праведен. И по вашему благословению судебник исправил, да устроил по всем землям моего государства старосты и целовальники, и соцкие, и пятидесятские по всем градам, и по пригородам, и по волостям, и по погостам, и у детей боярских. И уставные грамоты пописал. Се и судебник пред вами, и уставные грамоты прочтите и рассудите». Любопытен во всех этих правительственных мероприятиях моральный элемент. Предпринимая в 1549 году реформу местного управления, царь начинает дело обновления самого себя. Он бьет челом о своем согрешении пред собором иерархов, кается перед ними с обещанием исправиться и ищет прощения. Затем зовет к исправлению и примирению бояр и прочих правителей. Он повторяет свою покаянную исповедь в 1551 году перед Стоглавым собором в очень сильной речи, не щадя себя и обличая свои пороки, и снова зовет своих сотрудников к нравственному возрождению. Целью своих административных нововведений он ставит общее благо и стремится к нему не только проповедью покаяния и примирения, но и практическими мерами. Он ограничивает юрисдикцию наместников, вводит присяжных в их суд. Дает самоуправление местным обществам, пересматривает судебник и дополняет его рядом постановлений, направленных к тому, чтобы дать торжество правосудию и справедливости. Власть впервые выступает пред народом с ярко выраженными чертами гуманности, с заботой об общем благоденствии. Таковы были первые шаги Грозного по пути реформ, составивших славу его молодости. С необыкновенным подъемом, деловым и моральным, правительство произвело перемены в местном управлении и доложило о них Церковному собору 1551 года, прося его одобрения. За этими первыми мерами последовали дальнейшие. Они коснулись снова местного управления и даровали земству, в дополнение к первым преобразованиям, право полного самоуправления. Они далее внесли ряд перемен в устройство и управление военных сил государства. Они изменили служебные и бытовые условия служилого класса. Создали перемены в области финансово-податной. Насколько во всем этом сказался почин самого царя и насколько сильно было воздействие на него избранной рады, определить, конечно, нельзя. Но нет сомнения, что в этой напряженной и систематической работе правительства созрел ум и воспитались способности самого Грозного. Он из неопытного и распущенного юноши постепенно обратился в способного политика, прошедшего хорошую практическую школу под руководством избранной рады. Когда он развернулся и сформировался, он не только постиг и усвоил политическое искусство своих руководителей, но уразумел их классовые вожделения. И тогда избранная рада превратилась для него в саббатское собрание, и он ушел из-под ее влияния и изжил тот нравственный подъем, какой она ему сообщила.